Я думаю, что нам уже пора начать. Большое спасибо, что приехали, за ваше время. Мне здесь очень приятно. Меня зовут Шон Херни, я работаю в группе SQL Server и SQL Azure в Microsoft. Я один из тех людей, которые работают в Microsoft, но не в центральной организации Trustworthy Computer. Я работаю в продуктовой команде по продукту. Называется она Business Platform Security Services, то есть сервисы по безопасности платформы. И я занимаюсь конкретно безопасностью в SQL. И в одно время я работала в CERCOR, национальном центре, и мы выпускали бюллетени, которые сообщали общественности, какие новости в безопасности. До этого я разрабатывала базы данных и DBA в университете Питтсбурга и, в общем, занимался многими вещами. Сегодня я хочу говорить о безопасности баз данных и данных. И это у нас очень важная область для меня особенно. Я много уже говорю о системах баз данных, серверах, которые используются, системах. И большинство ваших рисков не будут исходить из серверов баз данных самих по себе. Большинство ваших рисков, с которыми вам приходится сталкиваться в отношении безопасности ваших данных, в основном возникают из приложений, которые работают на базах данных. И я не говорю это просто так, а на основе большинства данных, которые похищаются через cross-site scripting, через cross-site scripting и SQL injection, то есть введение SQL. Это все нужно рассматривать очень внимательно. Прежде всего, разрешение по извлечению данных таблиц и так далее. Очень часто не хватает сообщения между разработчиками приложения, которые пишут приложение, которое имеет доступ к данным, и администраторами баз данных, которые обеспечивают безопасность. Поэтому я надеюсь, могу вас убедить, что ваши базы данных и ваши разработчики приложений должны работать вместе и организовывать некие системы. Только система, которая работает совместно, может обеспечить более-менее приличную безопасность. Вот давайте сейчас, конечно, процессы. Это Стивен, Брайан, Глен. Это все к ним. SQL Server, который обеспечивает процессы, мы рассматриваем очень внимательно. У нас есть дополнения, наши кастомизации, наши настройки, которые обеспечивают работу, удобную для нас. И в этом случае процесс безопасности для вас. То есть мы делаем весь этот SDL. Не буду говорить о процессе, буду говорить об отношении, о позиции. Когда я нанимаю людей, я всегда смотрю, какое у них отношение к безопасности. Они должны уделять этому огромное внимание. Если вы трус, если вы сталкиваетесь с новым классом проблемы, я думаю, две вещи могут произойти с вами. Первое, это, во-первых, вас заводит, волнует, ой, действительно, что-то новенькое, вот действительно то, что стоит посмотреть, с чем стоит бороться. А другой тип человека, это который боится, пугается, мой продукт уязвимый, вот для этого класса проблем, я такого никогда не видел. Вот, конечно, нужно исследовать эту идею, посмотреть на безопасность через исторические персонажи. Вот давайте Шекспир, Рузвельт и премьер-министр Индии Джо Халнер. И вот глазами всех этих людей, это были великолепные инженеры по безопасности, выдающиеся инженеры по безопасности своего времени. Посмотрим на показания по Шекспиру. Это, во-первых, конечно же, история ввода SQL в доисторические, в те времена. Кто-нибудь здесь слышал о SQL Injection, то есть это внедрение SQL? SQL Injection, внедрение SQL. Если вы не слышали, то тогда нужно об этом узнать поподробнее. Это, наверное, самый обычный способ похищения данных в наше время. Достаточно простой образец в C-Sharp. У нас есть встроенный пароль, который удивительно часто встречается, кто-то, который соединяется как сисадмин, потому что приложение общается с базой данных и в этом случае дает доступ сисадмину. Здесь у нас сообщение об ошибке, которое дает атакующим, некоторые пользователь называют, я называю атакующий, дает ему информацию о том, что происходит в базе данных, и это ему оказывается очень полезно для проникновения SQL. И опять же динамическое, опять же идет внедрение, и вот у нас запрос, который разработчик собирается выполнять. Читаем. Вот что делает хороший парень. Это, например, 1001. Это идентификация по отгрузке. Это единая цитата. Опять же, ID равно такой-то. А вот нехороший парень, плохой парень говорит следующее. 1001, опять же, больше, чем один, дробь-дробь. Это дает нам запрос, который перед вами на экране. ID равен 1001, и потом замечаем эту цитату, и потом больше, чем один, дробь-дробь, и апостроф. Это обычный знак, и сейчас атакующий уже изменил запрос. Это тот самый вопрос, который дал атакующий, и разработчик будет, который разработчик собирается выполнять. Вот по всем путям. При том, что, например, два, двойка всегда больше единицы. А вот что делает плохой парень? Он заполняет вот такой вот запрос в таблице. Я думаю, я здесь кое-что пропустил, но тем не менее... 1001, drop table order, упустить, пропустить вот эти вот показания таблицы, и это все работает. Подумаем обо всех тех вещах, которые должны произойти не так, чтобы такой запрос сработал. Атакующий должен понять, какова схема. Все эти вещи совершенно реальны, они практичны и они выполнимы, и это происходит постоянно. А вот совсем законченный негодяй. Моя идентификация 1001, так, все строки перед вами на экране, пароль, и он выбирает пароль, который лучше, чем у разработчика. Сейчас ему нужно выбрать ту строку, которая как раз подходит для его запроса. И мы видим после SQL 2005, фактически это точно, потому что это самый обычный способ украсть вот так вот пароль и изменить его. И это в основном функционал, который больше используется атакующими, а не разработчиками. Если вы хотите, конечно, мы не рекомендуем это использовать, мы не рассказываем для этого, мы рассказываем, как с этим бороться. И теперь в течение длительного времени... Возможно, до 2008 года люди знали о внедрении SQL, но это было трудно, они думали, поскольку атакующий должен знать очень много о схеме вашего конкретного приложения. Да, разработчики действительно думают, может быть, у меня будет такая проблема, но никто не знает, какова схема моего приложения. И они должны понять, какие у меня поля, таблицы и так далее. Будет очень трудно. Будет фактически, практически выполнить и провести такую атаку SQL против моего сервера базы данных. Но оказывается, что это не так. Просто посмотрев на сообщение об ошибке, которое вы получаете от веб-приложения, вы можете очень часто понять вот эту самую схему, лежащей за этим базой данных, и как и после этого подстроить той базы данных, которую вы никогда раньше не видели. Это очень мощная штука, поэтому будьте здесь осторожны по поводу тех сообщений ошибок, которые вы выдаете. И вот это произошло в 2008-м, атакующий понял, как понять вот это слепое введение SQL. Им ничего не нужно знать даже о данных, о схеме базы данных, они просто взяли и сделали. И потом Фаренгейт сказал, что некоторые тенденции, которые могут быть предсказаны, да, не совершенно не соответствующие тенденции друг другу, их все равно можно предсказать. И вот сейчас я вам покажу глубину внедрения SQL. Это, опять же, из отчета Microsoft о безопасности, том 9 иллюстрирует введение SQL в частоту по всему миру. И в России очень серьезная эта проблема. Более чем 10 из 1000 доменов, по которым проводился обзор, стали жертвами такой вот операции. Я уже рассказывал об этом. Я здесь не для того, чтобы подчеркивать масштабы проблемы в России. Я уже рассказывал много раз. Но введение SQL – это проблема по всему миру. Это предупреждение. Было оно? Да, было. И действительно, ответ положительный. Это действительно подкласс определенного класса уязвимостей, которые известны под внедрением команд. И, конечно, это подсистема, которая работает вместе с другими и затрагивает данные, которые идут от атакующего и заполняет и вводит их в определенные атакуемые системы. Это происходит снова и снова. Введение команд – это уже очень длительная история. И это случилось не вчера, и нужно очень серьезно думать о введении команд, когда вы обеспечиваете безопасность баз данных и о других классах уязвимости в базах данных, потому что иногда вы можете просто очень серьезно столкнуться с такой проблемой. Это действительно проблема, над которой я работал в середине 90-х, называется PHF, такой инструмент, это была веб-форма. Она была включена по умолчанию, и очень тысячи и тысячи веб-серверов ее использовали. Она была раскрыта в 96-м, она была настолько стара, что у нее даже не было верного имени CVE, с 99-го только началось, потому что это была первая уязвимость, которую использовали в баз данных CVE. Но идея абсолютно такая же, как и SQL Server. У вас есть веб-форма, которую вы вводите, какие-то имена, названия. Вот я пример должен был показать, где вы вводите имена, например, фамилии, как, например, Hornen, и она выполняет по Unix командной линии, например, phornen, которая возвращает информацию о моем офисе, работе, телефон, электронный адрес и так далее. И опять же, HTTP патчи там были, и вот это было уже хорошо известно, такая инъекция команд. В 96-м была известная проблема, поэтому разработчики PHF веб-формы старались защититься очень серьезно от этих внедрений команд. Например, если вы пытались ввести Hornen, потом звездочка, то в этом случае двоеточие убиралось автоматически, но забыли одну вещь, один знак в частности. Новую строку. Никогда не учитывали новую строку, как ту вещь, которая использует веб-форму. То есть все, что вам нужно было для того, чтобы внедриться в PHF, это просто ввести новую строку. Это очень легко при помощи URL-шифрования, и вы вводите PH, Hornen, и потом любую команду, которую вы хотите выполнить в веб-сервере. То есть фактически это стало командной строкой, таким процессом, который опять же вводился. И здесь закономерность в том, такая же была, как и SQL Injection, такой же, как введение SQL. То же самое, все идет вместе, и у вас есть веб-интерфейс, который берет строку, использует команду, потом строится команда, и ничего не очищает определенные знаки, которые включены в команду. То есть в результате получается проблема с введением, внедрением команды. И в подсистемах вы находите другие типы команд, и их введение из SQL. Есть очень богатый язык, вы можете сделать гораздо больше, и труднее заметить вот такое вот введение, внедрение команды, и не просто убрать команду в веб-форме, и поэтому она достаточно долго живет. Поэтому что, как это к Шекспиру-то относится? Он сказал много лет назад, что прошлое является вашим прологом. То, что вы чувствовали, чувства ваши, идеи, все это чаще всего реплицируется в новых технологиях. Я не знаю, какие будут завтрашние технологии, но я могу вам гарантировать, что какие бы они ни были, какие бы они ни возникли, у вас будут такие же похожие ошибки. Не думайте, что новая технология возникнет и тут же спасет вас от прошлых ошибок. Может быть, люди научатся, может быть, нет, но ошибки все равно будут делать постоянно те же самые ошибки. А теперь давайте посмотрим на Элеонор Рузвельт. Она была первой леди США в 40-е и 30-е. Мы посмотрим то, что она имела в виду под пэддингом. Oracle. Это модель размышления о компьютерных системах. И неформально это то, что дает вам ответ на вопрос. каково значение жизни, какой смысл жизни, да, если вы любите Дугласа Эдамса, да, особенно в 42 года. И оракул дает вам ответ. Вот что такое оракул. А Padding Oracle – это оракул, который отвечает на следующий вопрос. А вы можете успешно расшифровать этот текст? Я вам даю какой-то шифр. Можете вы его расшифровать? Форма ответа. Либо «да», который вам оракул дает такой, либо «нет». Не могу расшифровать, потому что padding не действующий. Сейчас посмотрим, что это у нас означает. Если у вас есть определенные закономерности, то у вас в этом случае padding oracle, оракул. И если у вас нет образования в шифровании, то это у нас расшифровка. Именно так она делается для блоков, которые используются цепи блоков. Здесь у вас внизу ряд зашифрованного текста C1, C2, C3, C4, просто блоки, которые вы даете кому-то для расшифровки, потом коды, инициализация происходит в IV, и вы чувствуете, что у вас есть определенный алгоритм расшифровки, может быть, это DES, может быть, это AES или что-то еще. И в этом случае текст расшифровывается, и вы получаете промежуточный расшифрованный текст. И в этом случае эксклюзивно, или у вас получается расшифровка первых блоков, и возможности инициализации становятся у вас уже блоки простого текста. И происходит этот процесс снова, пока у вас опять не будет plain text. C2 идет в P1, C2 в P3 и так далее. И поскольку у вас есть блоки, которые хранятся где-то, вы берете данные и запаковываете их в определенные блоки одинакового размера, то фактически у вас идет такое единообразие блоков. И очень много различных способов это сделать, обеспечить формат. Вот один из форматов выглядит так. У нас есть определенная длина данных, которая задана изначально, потом данные, а потом уже padding, который, возможно, будет пустой, и все это. Длина данных и данные и то, что фактически шифруется. Поэтому мы смотрим снова на расшифровку. У нас есть фактор инициализации, который подходит в первый раунд, второй раунд, потом следующий раунд проходит. На самом последнем блоке существует зашифрованный блок. И в этом случае он идет в C4. И опять же, хакер имеет зашифрованный текст. И он может немножко его перекинуть на блоки, поиграть с ними. Если это один, он превращается в ноль и так далее. И он дает это, передает в движок расшифрования, расшифровки. И, например, если он смотрит на C3, смотрите, что происходит. Он перекидывает соответствующий бит на последний блок plain text, простого текста. И он вот эти вот меняет вещи. C3 на P4 и так далее. Вы немножко их перекинули, поперелистывали, а потом опять же переворачивали. И вот что интересное происходит. Вот этот бит, который вы перекинули, либо это часть данных, либо часть пэддинга. То есть либо то. Либо это часть данных, либо часть пэддинга. Если это часть данных, то тогда расшифровка происходит успешно. Вы получаете, конечно, мусор, он будет неправильный, но расшифровка получилась, и вы получаете какой-то текст неразборчивый. Если это часть пэддинга, то расшифровка не срабатывает, потому что движок говорит, нет, пэддинг не совпадает. Я должен быть увиден биты пэддинга, но я не увидел конечные пэддинга. Я видел больше или меньше, но я не увидел вот этой правильной подложки. Здесь ошибка, я останавливаю расшифровку, и я посылаю вам сигнал обратно, что я не смог расшифровать этот блок, потому что это была ошибка пэддинга. И здесь у вас все уже есть необходимое для этого оракула. И опять же, Вы можете манипулировать блоками текста, вы их подменяете, вы ими играете, жонглируете, и атакующий в дополнение к тому, что он играет с этими блоками, он меняет вектор инициализации. Что делает атакующий? Он меняет вектор инициализации, и он знает из первого блока, что это длина, потому что это формат петинга. И если он может выбрать вектор инициализации как следует, он тогда может сделать расшифрованную длину и такую, какую он хочет. Это очень мощная штука. Он меняет вектор инициализации и делает уже расшифрованную длину, такой, как он хочет. И здесь вот фактически элементарная алгебра, которая подтверждает, если вы проверите математику, что это фактически истинно. То есть меняется вектор инициализации, делает расшифрованную длину такой, какой он хочет. Я не буду сейчас всю математику проверять и объяснять, но я советую вам посмотреть и убедиться, что это именно так. Поэтому атакующий может выбрать длину расшифрового блока. Что он делает? Он выбирает эту длину таким, чтобы она была 2n-1. Означает, что это длина сообщения. И в последнем бите она должна была 0 быть, потому что это формат петинга. Поэтому последний бит, конечно, 0. Когда он устанавливает длину 2n-1, тогда расшифровка проходит успешно, иначе она не срабатывает. В результате он выбирает длину и потом может менять биты в последнем блоке. Заменять. И он выбирает длину, манипулируя вектором инициализации, и потом он может подменять биты в последнем блоке, там, где находится пэддинг. Вот это он может делать. Поэтому мы сюда возвращаемся, он опять немножко перебрасывает в предыдущем блоке, то есть таким образом меняется самый последний бит. И он не знает, какой был простой текст, но если он меняет от нуля на что-то еще, если он его перекидывает и расшифровка не срабатывает, то это значит, должно было быть единицей. А если успешно, значит ноль. То есть он покрывает уже один бит простого текста. Круто, потому что просто получая вот это сообщение об ошибке от движка расшифровки, вы знаете, что вы получили, по крайней мере, бит plain текста на основе того сообщения об ошибке, которое вы получаете от пэддинга. И сейчас вы можете делать следующее. Вы можете выбрать вектор инициализации с длиной 2n-1. Это означает, должно быть два нуля в конце последнего блока для того, чтобы получить действительное расшифрование. И вы можете обеспечить то, чтобы последний бит был нулем или нет, просто перекидывая биты в последнем блоке, в предпоследнем. И опять же, он может быть 0 или 1, и поэтому вы фактически уже получаете 2 бита plain текста. И вы продолжаете идти от обратного, и в конце концов покрываете весь блок и делаете это все для всего зашифрованного текста. И в результате получаете простой текст, просто на основе тех сообщений об ошибках, которые вы получаете. Достаточно круто. И это все, что вам нужно для того, стать вот таким вот оракулом. Смогли бы вы расшифровать этот текст? Давайте немножко поменяем. А как так? А как вот так? Как об этом? И когда оракул возвращается, да, я могу расшифровать, либо я не могу, потому что я уже работаю с пэддингом. И повторяя вот этот вопрос и используя выбранный зашифрованный текст, атакующий может кусок за куском расшифровать весь текст. И эта проблема первоначально затронула ESP.NET. Я бы не сказала, когда я узнала об этом, это был фактически он, это было затронуто ASP.NET. Нет, и мы, что нам нужно было сделать в сиквеле, это определить. Мы используем очень большое шифрование в сиквеле. Мы, есть у нас такие оракулы? Мы должны вот это все изучать и понимать. И это одно из преимуществ, которые мы получили от работы с Trustworthy Computing. Они поняли нам, они помогли нам понять механизм этой проблемы. И мы работали с разработчиками в SQL, сказали, вот у нас проблема, есть у вас где-то она? И сказали, да, потратили неделю или 10 дней, пытаясь разобрать, понять эту проблему. И действительно сделали поиск, посмотрели, есть ли такие оракулы. И сказали, нет, у нас нет таких пейдинг-оракулов в SQL. А плохие новости в том, что клиенты могли их создать. Поэтому у нас нет никакого места в SQL Server, но можно написать приложение, которое такого оракула вводит. То есть это фактически программируемая платформа для программирования. И вот оно написано на SQL Server, и вы создаете симметричные ключи, зашифрованные очень серьезными паролями, не используйте этот пароль. Потом мы создаем таблицы с обычным plain текстом и зашифрованным, и потом вы можете вводить в таблице вот эти значения и данные какие-то лучше, чем нет данных, они зашифровываются ключом, и потом выбираете и получаете какие-то результаты. И сейчас вы уже можете начать манипулировать этими таблицами путем ввода данных и попытками расшифрования. Если вы можете вводить зашифрованные данные непосредственно в таблицу и потом пытаться расшифровать их, то SQL скажет вам, эй, расшифровка неправильная, потому что пейдинг несостоятельный, поэтому вы создали приложение, которое зашифровало таблицы в нем, но вы позволяете людям туда вводить данные непосредственно в эти зашифрованные таблицы, то вы создаете вот такого оракула в SQL сервере. И ваша зашифровка не может быть так сильна, как вы думаете, потому что кто-то будет пытаться снова и в конце концов получит все данные. Поэтому нам очень трудно с этим бороться. Вероятность, что этого существует, конечно, очень мала. Вероятность, что у кого-то есть зашифрованные таблицы, в котором недоверенные пользователи могут вводить зашифрованные данные, очень мала. Но как вы вообще можете сказать клиенту о таком классе теоретически существующих проблем? И без того, чтобы вызвать панику соответствующим образом. То есть именно поэтому мы это делаем. Мы идем на конференции и говорим людям. Но я думаю, что вероятно, что даже для сложных достаточно организаций, продвинутых, многие, когда они встречаются с таким, с такой проблемой, они не проверяют, есть ли, применяется ли к ним подобный класс проблем. А как это относится к Элеонор Рузвельт? Думаю, Стив уже сказал в своем введении, что учитесь на ошибках других. Вы не можете, ваша жизнь не слишком длинна, чтобы учиться на своих собственных ошибках. Просто недостаточно. Вы посмотрите другие компании, другие продукты, постоянно вокруг вас что-то происходит. Да учитесь на этих ошибках и применяйте к вашему собственному, к вашим собственным разработкам. Давайте посмотрим Неру. Джавахарлал Неру. У него просто великолепные способности быть инженером по безопасности. Почему? А вот здесь у нас немножко C-кода. И это у нас очень и очень ужатая версия функциональной проблемы, которая у нас однажды возникла в SQL. Мы думали, что это была проблема с безопасностью. Оказалось в данном случае, что это не была проблема безопасности, но она иллюстрирует очень кратко ту идею, что дроби и математика с дробями – это очень сложная штука для компьютера. Математика – это сложно для компьютеров. И целый чек. У нас есть два кода, которые идентичны в любом отношении, кроме одного. Слева у нас есть общее сложение x равно c равно не равно минус c. И справа у нас x равно минус c и c равно минус c. Вот такое изменение. А если вы хорошо в этом разбираетесь, если вы, я задам вам вопрос. Возможно, вы знаете ответ. Вот эти два кода дают вам одно и то же, либо различные вещи. Кто из вас думает, что это результат будет одинаковый? Кто из вас, вот там, как вы думаете, что дает ли это вам разные результаты? А у сколько, кто из вас понимает вообще, что я спрашиваю, почему результат будет разный? Достаточно трудно. Ага, есть у нас какие-то варианты. Я думаю, это звучало по-русски, да? Порядок выполнения. Нет, не думаю. Фактически здесь касается того, что написано вверху. У вас unsigned short c и signed int x. То есть они обе одинаковой длины и одинаковой подписи. Слева, если я беру не c, я опять же меняю все биты и пишу unsigned short. Это означает, что то, что мы перекинули, изменили, не имеет смысла, теряет смысл. То есть не C, это уже другое. То есть он выпадает, когда идет assigned to C. То есть когда идет назначение на X, здесь меняется вся система, и получается маленькая положительная величина. А справа у нас не C, который опять же меняет знак и назначает его на длинный, на x. И сейчас уже здесь приобретается смысл, потому что c становится маленьким положительным значением. То есть ответ здесь истина, здесь нет. И компьютер, мы думаем, что компьютеры хороши в математике. Нет, на самом деле не так. Они совсем плохи, особенно когда вы имеете дело с целыми числами. И поэтому мы начинаем говорить о внедрении SQL. И обычное лекарство от этой напасти – это взять параметры запросов и язык, такой как link. Но я думаю, что очень важно здесь понимать, что вы можете взять любую технологию и написать хорошую технологию и написать на ней плохой код. Это не то, что вот взять и следовать рецептам или конфигурации. Вам нужно понимать, что на каком уровне какие коды делают. И здесь у вас очень интересная процедура, которая называется SPSetPassword, которая имеет встроенную SQL-атаку в ней. Мы называем это атака путем разбивки. Большинство людей об этом не слышали. Но у нас есть блоги, у нас есть документы, работы по этой теме. И здесь у нас код. И опять же, я не буду вам рассказывать подробности, но советую вам посмотреть на слайд. И если вы разработчик, попробуйте и посмотрите, как это работает. Но команда и переменные в команде ограничены 100 сотнями знаков. И аккуратно выбрав имя пользователя, я могу здесь написать single quote много раз, и потом admin, как мое имя пользователя, и это становится админом. Из всех этих single quotes мы опять же делаем строку длиннее, длиннее, длиннее. И если у меня строка просто подходит, то я могу сделать так, что переменные становятся разорванными, оборванными, и как раз доходит до уровня пароля. И после этого обновленный пароль и имя пользователя, и потом админ, и в конце уже у нас в конце идет вот такое слово, и все это обрывается, потому что длина команды слишком коротка для того, чтобы содержать возможные переменные. Поэтому, опять же, все это следует за инструкциями, рекомендациями, которые все говорят, но вместо этого вы создали проблему с возможностью внедрения SQL. И поэтому здесь очень важная цитата. Давайте будем скромными. Давайте думать, что, может быть, мы не совсем правы, что истина, может быть, не принадлежит нам. Я это очень длительное время изучала. Я смотрела, как люди учатся считать, когда им становится от 20 до 25. Я думаю, когда вы рассматриваете все способами, которым что-то может пойти не так, и вам нужно делать что-то совершенно правильное, чтобы и вы обеспечиваете полную безопасность, вы, конечно, дурачите себя. Вам нужно понимать ваш продукт, сценарий, возможности провала, и нужно все это изучить и защититься как можно лучше. Поэтому я обычно говорю, система баз данных очень сложная. Это не просто сервер, но также все приложения, которые работают и делают ее безопасной. Вот отсюда идут риски с приложений. И, конечно, люди стараются обеспечить безопасность путем внедрения определенного функционала, но это, конечно, очень здорово, но недостаточно ни в коем случае. Нужно оценивать риски в системе в целом. Вы не можете обеспечить безопасность только сервера. Нужно обеспечивать безопасность всех приложений. Не пытайтесь стальную дверь в соломенный домик встроить, поскольку в этом случае вы не обеспечите защиты. И учимся на истории. Шифруйте и собирайте мудрость, разрабатывайте процессы как следует. Если вы делаете какие-то ошибки, по крайней мере, не повторяйте их дважды. Учитесь на чужих ошибках, практикуйтесь. Делайте активные модели угроз, проверяйте на других и стройте ваши практики. И будьте скромны, будьте самокритичны, постоянно улучшайте ваши процессы для того, чтобы видеть современные проблемы. Постоянно возникает что-то новое. Хакеры не спят. И безопасность – это не состояние, это путешествие. Compliance – это состояние, а вот безопасность – это путешествие, потому что хакеров не волнуют ваши сертификации. И, конечно, вы смотрите на жизненный цикл. Мы говорим об этой конференции. Ваша самая лучшая дорога – это организация ваша. Вы должны организовать себя, чтобы что-то делать. Недостаточно просто знать какие-то технологии. Нужно организовать активный, систематический способ защиты от концепции продукта, от его только продумывания идей до доведения его до коммерческого уровня. И сейчас у нас осталась, наверное, минута на вопросы. Есть вопросы?
Let's try that again. Can you repeat the question, please?
Могли бы вы повторить вопрос в микрофон? Переводчик не слышит без микрофона.
He's looking for the microphone. Thank you. The translator can't hear without the mic.
Да, переводчик не слышит без микрофона. Нужен бродячий микрофон. Угу. Наверное, время мое истекло, пока мы микрофон искали, уж извините. Но у меня здесь есть карточки, визитки, я здесь буду присутствовать некоторое время. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, подходите, задавайте, потому что я не хочу быть препятствием на пути к вашему обеду. Пожалуйста, я готов с вами общаться приватно. Большое спасибо.